Всем привет! Это подкаст Содружества независимых журналистов-расследователей на фонд 1929. В студии я, Алексей Шлепушников, технический директор нашего фонда. Здесь Галина, наш соучредитель, руководитель наших программ. Привет, привет. Галин. И Вероника, наш редактор нашего сайта. Вот все, что вы читаете на нашем замечательном сайте. Вот она там размещает.
Моих
и в наших
рук дело.
В соцсетях ее рук, ее клавиатуры, ее компьютеров. Дело. Сегодня с нами нет Григория, но вот у нас такая техническая замена произошла. Но, тем не менее, есть о чем поговорить.
Но с ним все хорошо. Он в активном действии находится.
Да,
как обычно.
Как всегда, собственно. Но, тем не менее, как бы, да, жизнь идет, события случаются, есть о чем поговорить, есть о чем рассказать. Ну, вот прошла среда. Самое такое яркое событие, наверное, этой весны. У нас там было послание президента к кому-то, к Совету Федерации. Нет, к Федеральному собранию. Но это нас мало интересует, на самом деле, потому что к журналистике это никакого отношения не имеет. Вроде бы ничего особенного не запретили. Погрозили всем пальцем, пораздавали слонов. Но интереснее то, что, конечно, происходило на информационном фоне этого всего. Митинги. Протесты, попытка их осветить и связанные с этим истории с журналистом. Но первое, конечно, то, что в понедельник появилась информация о том, что вроде бы Союз журналистов с Общественной палатой или с кем-то там еще решили, кроме желтых жилетов с надписью «Пресса», кроме удостоверения установленного образца, ужасно неудобных на веревочке, нас еще QR-кодами снабдить. То есть это вот те самые желтые звезды уже начинают прямо плотно-плотно к нам подходить. Потом, конечно, все начали говорить, что это не они, что они к этому не имеют никакого отношения. Но что-то мне подсказывает, что все-таки QR-коды на нас навесят. Интересно, куда? Потому что свободного места на журналисте практически уже не остается. Смотрите, да? На спине надпись «Пресса» в белом прямоугольнике. На груди мотающийся на ветру этого, как он называется, удостоверение.
Бейджик,
да. Куда повесить QR-код? Галин, как считаешь?
Ну, еще есть уши свободные, частично свободные. Вот. Ну, еще есть одно место, где спина теряет приличное название. Там тоже можно удобно. По нему обычно бьют дубинкой, и если не повезет. Вот, в общем, много чего есть, куда повесить, наверное, но дело-то не в этом, а в том, что куда бы ни повесили, все равно это, как выясняется, не является, как сказать, последней такой инстанцией, по которой как бы нас будут определять, что мы там занимаемся своим профессиональным делом. Потому что даже при всем при том, что, например, все было на месте у человека, я вспоминаю там историю, по-моему, это было с корреспондентом «Коммерсанта» в Казани. Его, значит, он предъявил все, что возможно. Ну, на настоящий момент все было, все, что где-то было записано. На что ему этот самый, ну, некто в форме, не знаю, там, какому отряду силовиков принадлежащему, заявил, что вас нет в списке.
В каком?
В каком? В каком, естественно, было непонятно, потому что никаких списков официально нигде не было, понимаешь? То есть я это говорю к тому, что, в общем-то, попытка соблюсти все эти инструкции, она все равно может ничем, так сказать, ни к чему не привести.
Ну, 10 журналистов всего в России за вот среду, за несанкционированные акции протеста было задержано, причем большинство из них все-таки было же в желтых жилетах с бейджами, но не помогло, совершенно не помогло. Вот эта вот история Казани, вот эта вот петербургская история, где просто хватали всех и со словами потом разберемся. Но один интересный момент. Я смотрел большое количество фото и видео с разных городов, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом, и я, мне кажется, понял, зачем мы такие яркие жилеты были одеты на прессу, чтобы можно было точнее считать участников и отсекать журналистов, чтобы их не считать в количестве общих участников. И в некоторых городах, конечно, была очень интересная картина, когда количество людей в Жилеты, причем разные, кстати, одевали, и красные, и оранжевые, дорожные, и желтые, и зеленые.
Ну, что
А,
купили, то и надевали,
да,
понимаешь?
где-то была одна буква «э»
Что
слово
удалось купить.
«пресса», где-то было две буквы «э» слово «пресса», то есть все делалось явно наспех. Но в некоторых городах было прямо видно, что количество прессы и количество участников примерно равно. То есть сотрудники в форме, пресса в жилетах, и вот, собственно говоря, можно посчитать участников.
Прости,
Получается так.
а ты сотрудников тоже за участников считаешь в таком случае?
Ну,
Потому что вот...
все мы в некотором смысле участники. Ну,
Соучастники, понимаешь?
скорее,
Соучастники. Скорее, да,
одни
потому
бегут, другие
что...
ловят, мы все это дело снимаем. Детективы, пиф-паф.
Ну, там еще был, в этой связи вот штрих такой был, по-моему, я забыла, в каком городе, но тоже такой ноу-хау, взятое уже от белорусских товарищей, когда шла колонна, значит, мы протестующих, и, ну, спокойно себе шла, даже особо ничего не выкрикивала, и даже особо без каких-то знаков отличия, но видно было, что они все как куда-то вместе все идут. И вдруг в какой-то момент она так тормозит чуть-чуть, из этой колонны начинают выскакивать люди без всяких знаков отличия, то есть совершенно, человек 10 сразу выскочило, и начали винтить тех, кто в этой колонне рядом с ними шел. То есть это были вот
Но
эти
это
вот
оперативники.
тихари, ну, понятное дело, да, это были тихари, как их там называют в Беларуси, которые, так сказать, без формы, но они тут же надели на себя вот эти вот шапочки, которые закрывают лицо, там вот эти маски, и начали быстренько народ куда-то тащить. И это был, конечно, шок, потому что тут только что все шли вместе.
Вот,
Насчет
ну.
соучастников и участников, это
Да,
к
все
вопросу.
труднее и труднее становится работать с протестной тематикой журналистам в России. Видишь, не только расследователям трудно, трудно даже тем, кто занимается обычными репортажами. Несколько дел было заведено на журналистов предварительно, до мероприятий, которые на своих статьях или на своих соцсетях указали, где и в какое время будут происходить акции протеста. Им вменяют то, что, собственно говоря, это призывы. То есть то, что они сообщают, где, когда, что будет в их городе происходить, что является, в принципе, не призывом по форме, да и по сути тоже, просто информированием. Это обычная журналистская работа, да, что, причем, как бы, ну, мне многие журналисты говорят, что мы обязаны об этом сообщать. Потому что если в центре города силовики, протестующие, какой-то накал страстей, люди, заранее прочитав это, там, детей в школу поведут другим маршрутом или из школы, да, выберут пути объезда. Это примерно то же самое, что рассказывать о дорожных работах где-то в городе. Вот. Но, тем не менее, за это уже хватает журналистов. Но меня беспокоит другое. За такие вещи, когда журналисты делают пост у себя, допустим, «Эхо Москвы», да, сделал сообщение, Владимир Рыжков, бывший депутат Госдумы, об этом, эту ссылку разместил у себя в Фейсбуке, на сообщение «Эхо Москвы». И его за это задержали, чуть ли не хотели оставить до утра. Но в итоге 20 тысяч рублей ему за это вменили. Причем, заметьте, да, к «Эхо Москвы» и к этому сообщению ни у кого претензий нет. Сообщение висит, экстремистским не считается. К «Эхо Москвы» никто не приходил. Вот что это такое? Это, получается, все наши теперь читатели за любую пост ссылки на наш материал могут залететь на двадцаточку. Ну, пока 1000 рублей.
Ну, понимаешь, тут дело такое, что залететь может и само СМИ. Все зависит от того, кому и по какой причине взбредет в голову вот это самое сообщение в неком СМИ использовать как, то есть расценивать как призыв. То, что ты до этого совершенно справедливо заметил.
Ну, вот представь, да?
А не как новость.
Представь, мы
Но
разместили материал, разбор расследования какого-нибудь интересного. Ну, условно, дворец Путина. Хорошее расследование, мы его подробно разбирали. Ну, Вероника это дело разместила в соцсетях, в Фейсбуке. Кто-то из Фейсбука, из наших подписчиков, это лайкнул и репостнул к себе на страницу, и вдруг к нему приходят следователи. Вероника, вот что ты скажешь нашему подписчику?
Подожди, а по какому поводу за расследование, за размещенное
Ну, вот
расследование
за,
под
просто за
Сапожниковым
любой
ты должен
репост.
прийти?
А потому что получается, что за любой репост. Вот к нам нет претензий у сотрудников, а вот к нашему читателю появились. Вот как мы ему объясним, как ты ему объяснишь, что делать, и какая будет твоя позиция в этом. Мне просто интересно.
Ты знаешь, а мне вот гораздо интереснее услышать, какая позиция у следователя.
Да, никто не будет, никто не, ну, них, все понятно. Какая позиция? Вы пропагандируете, вы постите нежелательный контент. Все. Но мы-то должны как-то со своей аудиторией общаться. Мы не со следователем,
Слушай,
он не к нам пришел.
нет,
Но...
слушай, подожди, посредством наших публикаций мы общаемся с нашей аудиторией, разве нет? А то, что следователь приходит не к источнику информации, а к человеку, который эту информацию распространяет, ну, это уже как бы косяк законодательства, а не наш.
А
Тебе не
страдает наш
кажется?
читатель? А страдает наш читатель? Вот это меня беспокоит
Слушай,
больше всего.
понимаешь, ты как бы живешь в условно-правовом государстве. Страдать будет всегда конечный пользователь. Всегда.
То есть ты призываешь не
Что?
пользоваться, чтобы не
Нет, я...
страдать.
Подожди, ты в любом случае так или иначе будешь пользоваться. Знаешь, есть очень хорошая поговорка, которая звучит примерно так. Статья любая найдется на каждого. Ну вот, то есть что бы ты ни делал, в конце концов, если очень захочется, к тебе всегда найдут за что прикопаться.
Дело в том, понимаешь, мы же не раз об этом говорили, что мы живем как бы в неправовом государстве, да, в котором существуют законы, которые на самом деле тоже законами не являются, так с точки зрения здравого смысла, с точки зрения там международного законодательства, будь то эти законы, регулирующие действия СМИ или регулирующие, так сказать, какую-то правозащитную деятельность. Понимаешь, поэтому это раз, это первое. А второе, мы живем в государстве, где закон вообще не работает, какой бы он ни был, плохой или хороший. То есть его применяют так, как кому-то это выгодно в данный момент. В данном случае кому, понятно кому, да, вот этим самым правоохранительным органам. Когда нужно, есть конкретный человек, совершенно правильно говорит Вероника, статья найдется. Если у них есть на заметке некий уже человек по какой-то причине, не знаю какой, они найдут, к чему прикопаться. Потому что получается вообще по тем законам, с которыми мы, ну, как бы стараемся бороться, но против которых мы бороться, с другой стороны, не можем, потому что они приняты, да? По этим законам распространение информации точно так же является, так сказать, ну, тем самым действием, за которое может, что называется, прилететь ответочка. И людей-то почему за перепосты начали, так сказать, ну, наказывать, скажем так, да, разными путями наказывать? Это же уже давно происходит, это не вчера.
Началось.
То есть так называемый нежелательный контент, он может связан быть с самыми разными вещами, да, с тем же экстремизмом, который очень широко трактуется, с тем же призывами, которые непонятно, опять же, получается, что любая информация, ее могут трактовать как призыв. Поэтому тут, ну вот ты упомянул Владимира, там, Володю Рыжкова, которого все мы просто лично хорошо знаем, и, естественно, за него переживали, как все это, чем все это, так сказать, для него эта очередная несправедливость обернется. Но есть вот еще примеры. В тот же день, когда был, например, профессор Хазанов некий, известный физик из Нижнего Новгорода, которому пришли в его рабочий кабинет в тот момент, когда он как раз присутствовал на общем собрании Российской Академии Наук. Вот. А пришли по причине того, что он у себя на личной странице в Фейсбуке опубликовал, перепостил откуда-то сообщение о вот последней акции в поддержку Навального.
Да.
Ну, как вот это расцените? То же самое огреб свои 20 тысяч на следующий же день, да, был суд. Очень, суд был скор, как обычно в таких случаях. То
Вспоминается
есть...
мультик. Помнишь, золотая Простоквашино? Ездовые коты, это что? Тут ездовые академики встречаются.
Вот, понимаешь? Так что тут каждому могут прийти по самым разным причинам. Ну, профессор известен своей какой-то позицией, ну, назовем ее там оппозиционной, либеральной, у него были какие-то публикации. То есть понятное дело, что такой человек, он так или иначе находится вот уже в поле зрения кого-то, понимаешь? И к нему придут скорее, чем к какому-нибудь Иванову Петрову Сидорову, который... Ну, никаким особым таким, ни в чем таком особом, скажем так, оппозиционном или критическом сильно не был замечен. Там
Вот
же
здесь,
Да.
Галин, здесь у меня на самом деле к Алексею, я вот хочу просто ему переадресовать его же вопрос, поскольку Алексей у нас является владельцем СМИ, я-то всего лишь редактор. А вот мне интересна твоя позиция как владельца СМИ, как человек, который уже очень много лет работает с информацией и с аудиторией. То есть вот что ты будешь говорить своей аудитории, если за репостовые сообщения к ним придут?
Ну, во-первых, я, конечно, если это будет во Владимире, если это будет про Владимир, я пойду вместе с ним в суд, естественно. То есть я потребую, чтобы я был третьей стороной и включусь в этот процесс. То есть
А если это
либо
будет...
пускай они докажут, что мое сообщение является призывом, сообщение СМИ, либо пускай отстанут уже от читателя. Кстати, крайне странно вот это отсутствие публичной позиции «Эхо Москвы» в данном вопросе, потому что, да, там Плющев возмущается и делает это красиво и замечательно, в том числе у себя на канале или в утреннем эфире, но юридической позиции не высказано.
Я вот совершенно с тобой согласна, Лёш, потому что, ну, это, наверное, единственное, что остается в нашем, так сказать, в наших руках. Потому что, в конце концов, единственное наше, так сказать, оружие, единственное наше, ну, главное, что мы не должны терять, это наша совесть, да? То есть в данном случае по совести нужно, наверное, поступить так. Ну, я бы тоже поступила так. С другой стороны, что мы можем сказать своей аудитории? Там, ну, взрослые люди, во всяком случае, люди, которые интересуются политикой, вообще общественной какой-то жизнью в стране, они прекрасно понимают, ну, в какой стране они живут. И все эти случаи, в том числе, ну, благодаря нам и благодаря нашим коллегам, благодаря журналистскому сообществу, скажем так, независимой его части, они широко освещаются. Ну, по крайней мере, есть где почитать про это. И поэтому человек, который читает то или иное СМИ, то или иной там, интернет-ресурс, он, в общем, уже понимает, что в какая-то степень риска в этом есть. И если он продолжает это читать, слава богу, мы уважаем и рады, что есть такие наши, в данном случае, сторонники и интересанты, да, которым мы интересны. И несмотря ни на что, они остаются нашей аудиторией. То есть, понимаешь, вообще так немножко смешно получается, что в России многие вещи сейчас становятся прям почти что подвигом, да? Это не подвиг, но что-то героическое в этом
есть. Что-то героическое в этом есть.
Получается, что-то героическое есть даже не в том, что ты что-то напишешь, такое супер, я не знаю, сверхкритическое или там которая может кому-то не понравиться, да, а то, что ты это прочитаешь, уже в этом тоже есть что-то героическое. Но что поделать, ну, вот, видимо, нам приходится проходить через этот этап сейчас.
Ну, кстати, про понимание страны, в которой, где мы живем, вот нам тут добавили этого понимания, вы, наверное, все видели, что буквально там 2 дня назад вышел рейтинг свободы средств массовой информации по всему миру. 180 стран участвуют в этом рейтинге, и Россия занимает очень высокое место в конце, в хвосте этого списка 150-е. Выше нас все ближайшие соседи, кроме Беларуси. Беларусь чуть ниже нас. Ну и там за нами осталась Гана, всякая такая очень центральная Африка, всякие совершенно там суннитские, шиитские, исламские автократии и тирании. То есть, и вот Россия где-то там, в милой людоедской компании. Вот, Гвинея, Бисау и так далее. Ну, вот тут вот, что бы. И причем, как бы, мы ухудшаем свое положение. И это при всем при том, что события 2021 года в этот рейтинг не попали. Это оценивается только ситуация в 2020 году, в коронавирусном, когда много было всяких ограничений во всем мире, но Россия все равно выделилась. И я вот заметил еще, что вот чем вот этот рейтинг, чем ниже позиция страны, тем ниже уровень и прав человека, соблюдение прав человека, и качество жизни. Собственно говоря, если взять 3 рейтинга, рейтинг качества жизни, рейтинг прав человека, соблюдение прав человека, свободы, и рейтинг свободы СМИ, они, в принципе, вот одновременно работают.
Но это совершенно, ну, по-моему, очевидна причина, потому что в стране, где люди свободно обсуждают, там, критикуют власть, свободно высказывают свое мнение, участвуют в каких-то вот этих вот политических процессах, да, где происходят регулярно выборы нормальные, то, естественно, качество жизни, понятное дело, почему оно повышается, да, все люди, ну, если так примитивно сказать, люди, которые выбирают, да, для того, чтобы они руководили страной и разными там процессами в стране, разными областями там жизнедеятельности страны, они подотчетны тем, кто их выбирает. Поэтому, естественно, идет процесс, ну, такого как бы постоянного улучшения, ну, не то, что постоянного улучшения, но, по крайней мере, постоянного каких-то перемен в каком-то нормальном, правильном направлении. У нас, если в стране этого нет, ну, понятное дело, что застой происходит, да, ничто не развивается. И о каком качестве жизни тогда можно говорить, повышение там его или хотя бы легком улучшении?
Ну, как вот мы сейчас говорили там о ученых, академиках, вот ученые математики в том числе, они же говорят, что во взаимосвязанных формулах, чтобы изменить конечный результат, надо менять хотя бы один из элементов, да, чтобы влиять на конечный результат. Нельзя менять сразу все, потому что на конечный результат будет непредсказуем. А вот интересно, что сначала надо подтянуть? Свободу слова в СМИ, ситуацию с правами человека или экономику?
Ты знаешь, мне почему-то кажется, что свобода слова и ситуация с правами человека, они, ну, немножко связаны. И подтягивая одно, ты неизменно будешь тащить наверх и другое.
Это понятно.
Нет?
Я тебе больше скажу, экономика с этим связана. Но усилия сразу направить на экономику, на свободу слова и на права человека, наверное, сложно. Вот
Ты знаешь, я бы первым...
я бы, наверное, начал все-таки с прав человека.
А я бы, наверное, начала с образования.
Образование здесь при чем? Сейчас ты залезешь в страшные дебри на просвещение и вообще нас закроют.
Эпоху просвещения.
Нет, нет,
Да.
нет, нет, нет. Ну, слушай, ты спросил, я ответила. То есть, опять же, вот если мы сравниваем сейчас рейтинг качества жизни и рейтинг свободы слова, условный, да, для журналистов, мне кажется, что в России, ну, достаточно низкая информационная грамотность, точнее, грамотность, как, что я имею в виду, то есть нет различных источников информации, то есть у тебя нет возможности получать противоположную точку зрения, чтобы формировать на основе двух позиций свое собственное мнение.
Да еще
Ну,
огромное
есть...
количество в точки зрения можно читать. Можно читать не только российские СМИ, пожалуйста, у тебя интернет пока еще не закрыт. Есть Нью-Йорк Таймс, там есть Bloomberg, есть прекрасные там CNN, BBC, Радио Свобода замечательная, там, не знаю, Голоса, все что угодно. Бери, читай, альтернативные мнения. Хочешь Первый канал, хочешь смотри там до CNBC, там все что угодно. Нет ограничений.
Ну,
Я
смотрите.
именно, по, я именно поэтому и говорила про информационную грамотность. Вот навскидку мне просто скажи, какой процент среднестатистических россиян, которые получают там условные 20-30 тысяч рублей за это существование Нью-Йорк Таймс, например? Я думаю, очень
Они же кино
небольшой.
смотрят.
Но это...
Вопрос какое?
Но это... Вероник, это, понимаешь, мне кажется, это не ограничено информационной грамотностью. Это, условно говоря, образование – это что-то более широкое. И образование – это то, как, из чего, и, собственно, что я хочу подчеркнуть, что свобода слова – это не только для журналистов, да, свобода слова и свобода мысли – это более широкое понятие, которое включает в себя вообще все общество. Понимаешь, это не то,
Нет,
что кто-то Да, кто-то говорит, а кто-то слушает.
я
Смысл.
совершенно с вами не спорю, то есть просто для понимания. Вот, я
Вот,
ни
а
в
что
коем
я хочу
случае не хотела
сказать
спорить.
про образование, что, конечно, это не просто информационная грамотность. Образование – это вообще вся обстановка, которая создается в школах, которая создается в университетах. Это такое стимулирование критического мышления, стимулирование вообще мысли свободной. Вот без этого, конечно, трудно говорить о каком-то там дальнейшем улучшении качества жизни, там, улучшении экономики. Потом, Понимаешь, Лёш, мне кажется, вообще вот это не совсем правильная вещь, когда вот мы пытаемся рассуждать, что важнее. Ну, я, наверное, с тобой соглашусь вот, в том плане, что важнее, так сказать, права человека, важнее свобода, слова, свобода мысли, свобода высказывания. Но часть людей, конечно, особенно в нашей стране, скажут, нет, важнее, так сказать, хлеб важнее, да, экономика важнее. Но просто это, мне кажется, неправильно это разделять, потому что, в конце концов, что нужно для того, чтобы... Какой экономический ресурс нужен для того, государство имеется в виду, да, для того, чтобы поддержать свободу, права человека, свободу мысли и так далее? Да никакой. Ты прими закон, и у тебя люди будут, и дай людям свободно, так сказать, мыслить, говорить, создавать какие-то СМИ частные, да, независимые, и так далее, и тому подобное. Какие-то интернет-ресурсы, какие-то... Ну, вот не дави инициативу людей. А в экономику, да, ну, государство должно где-то что-то вкладывать. Хотя, опять же, как показывает опыт, все равно там, где государство слишком сильно вмешивается в экономику, она в какой-то момент начинает все равно буксовать.
Вот я перескажу один наш разговор с моим приятелем. Приближаются выборы в Госдуму, появились всякие новые политические проекты, и вот мой приятель пишет программу одному из таких политических проектов. Ну, тоже работа, деньги заработать надо. И он там во главу угла, естественно, ставит экономику, экономическую модернизацию, инфраструктурные проекты, права предпринимателей, то есть много-много-много всего, и вообще ничего не говорит про свободу слова и про суды и про все остальное. Я говорю, ну ты начинаешь не с того. Ну как не с того? Сейчас самое главное, о чем говорят люди, это бедность, нарастающая бедность. Вот Дерипаска тут вышел, тоже сказал, что бедность наша огромная проблема.
Ну, очень смешно.
Задний ход у них просто на автоматике работает, конечно. А вот, как выяснилось... И опять же, вот, не бедность самая большая проблема, а отсутствие свободы слова. Даже у Дерипаски нет этой свободы. Несмотря на то, что с экономикой проблем у него никаких нет. Пока журналисты не могут свободно заниматься расследованиями, ловить жуликов, да, внутри экономики и отлавливать огромное количество воровства, в том числе и государственных денег, а жители страны не могут свободно это читать, делиться этим, да, или возмущаться справедливо, мирно, без оружия, собираясь на улицах наших городов, вот пока эта ситуация не изменится, да, и пока суды не будут вставать на сторону закона, а не на сторону кошелька, никакого экономического роста, я уверен, не случится, какие меры не принимай, какие триллионы ты не раздавай, не вбрасывай в экономику. Все будет разворовано.
Ну вот, понимаешь, тоже характерный пример тому, то, что с 2012 года, вот за вот эти годы, что прошли с 2012 года, количество ученых, которые уехали из России, выросло в 5 раз. То есть это вообще колоссальные цифры. А сколько людей уехало? Людей вот таких, у которых, людей с мозгами, которые не могли, так сказать, здесь приложить свои усилия, которым...
И это только те, которые уехали ногами.
Да,
ведь
да,
есть
да,
огромное количество ученых, которые живут в своих хрущевках, в российских городах, но работают тоже совершенно не на российские предприятия. А я скажу, почему уехали. Очень просто, потому что опасно быть ученым, так же примерно опасно, как быть журналистом в России.
Да, конечно.
Посмотри на количество дел по госизмене. Огромное количество. И невозможно заниматься чем-то, не взаимодействуя с международным научным сообществом. Мир так устроен, что наука сегодня основана на сотрудничестве, как и экономика на самом деле. Ты не можешь вариться в своем НИИ, как в советские годы, там, и не общаться с международным научным сообществом. А если ты общаешься с международным научным сообществом, ты в любой момент можешь передать какие-то сведения, которые даже не предполагают, что государство может считать секретным. Все. Или идти работать в оборонку. Но тоже там счастья мало. За рубеж не поедешь, там ничего невозможно, денег там тоже не очень много. Вот. И плюс как бы тайны и так далее. Ученым здесь особенно развиваться негде, и тут даже речь уже не опять не о экономике.
А как можно
опять
говорить?
не экономика.
Нет, это экономика, Лёш. Это как раз экономика. Потому что как можно развивать экономику, как можно говорить об каких-то инновациях, если если умы, научные, так сказать, умы не могут здесь нормально работать. Они вынуждены уезжать, потому что они не могут здесь развиваться.
Но они уезжают не потому, что у них зарплаты маленькие, условно.
Конечно, я же не про это говорю.
Не только поэтому, а потому, что у них нет свободы слова.
Да? Они не могут здесь нормально развивать свои какие-то проекты без опасения того, что кому-то что-то не понравится, и их здесь за это прижучат. Ну, проще уехать и работать в нормальных демократических условиях. Я про это и говорю. Поэтому это, конечно, часть экономики, без которой... Это вот ты вспомнил своего друга, который пишет проект, очередной какой-то проект, да, вот перед выборами, какую-то программу там, неважно. Это, наверное, не многие с этим, эти люди, которые занимаются вот этим, да, с этим сталкиваются. Но это совершенно очевидно, что о чем можно говорить, о каком развитии, о каких инновациях, если нет возможности для нормальной критической научной мысли здесь, что называется, цвести и пахнуть. И будет ничего того, здесь никаких инноваций.
Да, короче, все плохо. Но я хочу поработать оптимистом в нашем прекрасном трио. Будет еще хуже. Будет хуже со следующей недели уже. А на следующей неделе в Москве суд будет рассматривать из Генеральной прокуратуры о признании ФБК экстремистским сообществом или экстремистской организацией. И, соответственно, нам как журналистам станет необходимо упоминать о том, что они таковыми признаны. То есть мы будем, упоминая ФБК, три буквы писать на три строчки. По закону признан иностранным агентом, по решению суда считается экстремистской организацией. Понимаете, на три буквы, три абзаца. Это шатас.
Деятельность которой запрещена в России-то еще. Вот это еще там будет
добавлено. Подожди, решения суда еще пока нет.
Я имею в виду, что...
будет запрещено.
Вот эта вот строчка, она будет еще длиннее. Но я хочу выступить еще большим оптимистом в кавычках, потому что я абсолютно уверена, что если, мы всегда любим употреблять, некоторые из нас, да, выражение там «достигло дна», там чего-то, дна, но дна нет на самом деле, никакого дна нет. Поэтому я абсолютно с уверенностью могу сказать, что до какого-то момента, если как бы что-то не изменится, какие-нибудь там черные лебеди не прилетят, и что-то вдруг совершенно резко поменяется в ту сторону, в которую мы не ожидаем, то признанные экстремистами могут быть все иностранные агенты, которые сейчас являются иностранными агентами, а это звание высокое носит сейчас у нас... многие, скажем так, замечательные правозащитные организации, многие проекты СМИ, поэтому тут как бы ожидать, что это на чем-то будет поставлена точка где-то, да, что это прекратится, в общем-то, ожидать наивно, так что в какой-то момент, я думаю, что можно предвидеть, что слово «экстремизм» тоже станет таким почетным этим самым знаком отличия. Всех, кто независимо что-то делает от государства и от власти нынешней.
Да. Учитывая то, что у нас сейчас экстремизм приравнивается к терроризму...
Тут целая ниточка такая, да.
Ну, в любом случае, когда все кругом экстремисты, что-то не так с тем, кто называет всех экстремистами. Наверное, надо внимательно смотреть в эту сторону и думать о том, не является ли такая политика государства, собственно, тоже политическим экстремизмом. Потому что если мы возьмем словарное значение слова «экстремизм», возьмите, откройте, посмотрите.
Но то же самое, между прочим, это та же логика, которая развивалась с понятием иноагент.
Да. Собственно, такая же история.
Потому что вроде как начиналось какой-то хотя бы, пусть логика, которая, так сказать, нам была не близка, и которую мы не признавали логикой, но тем не менее была какая-то логика, то сейчас логики уже вообще никакой нет.
Сейчас...
То есть есть логика, нет, логика есть, но такая определенная, она ничего общего не имеет с законом. Логика, что тебя так сказать, признают этим самым агентом, да, клеймят этим самым агентом и заставляют делать совершенно безумные какие-то вещи, соблюдать. Вот, но выгодно это только определенным, так сказать, структурам во власти, больше никому. Обществу это, от этого, так сказать, ни холодно, ни жарко, к сожалению. То есть в этом плане логики нет, есть логика власти всех запретить и не пущать. Вот единственная логика, которую ну, да. трудно назвать логикой, с другой стороны.
Вероника от нас отвалилась, весь сетап наш ютубовский полетел, Галина здесь, просто я не могу оперативно ее вернуть в кадр, чтобы тут на экране ничего не было. Ты говоришь очень правильные вещи. Единственное, что, если вспомнить другие государства, которые были авторитарными, шли по авторитарному пути развития, то можно заметить одну общность между нынешней ситуацией и тем, что было с ними. Я имею в виду Советский Союз, там государства восточноевропейского блока, африканские какие-то страны, бесконечное количество латиноамериканских режимов. А все они постоянно нуждаются во врагах. Но их беда в том, что они вынуждены этих врагов, называя кого-то врагом, беспощадно с ним бороться и истреблять. А Россия идет по этому же пути. Сначала она назвала врагом иностранных агентов, иностранные организации. А с ними уже почти покончено. На самом деле, все, что осталось живое, можно по пальцам пересчитать. Потом она назвала своими врагами, собственно, политических активистов и так далее, и кого там еще она называла, да, навальнистов там, да, и с ними она сейчас героически покончит тоже, собственно говоря, да, все будет прекрасно и замечательно. Проблема в том, что рано или поздно враги закончатся, и когда враги заканчиваются у авторитарных режимов, режим начинает назначать, коптировать врагов изнутри самих себя. Пойдут чистки великие, замечательные, пойдут воронки черные по правительственным дачам поедут и так далее. Это неизбежность. То есть, либо прилетит черный лебедь, как ты правильно говоришь, да, и все станет замечательно, либо вот.
Ну, это называется саморазрушение, понимаешь? В том-то и дело, что такие государства, они в конце концов саморазрушаются.
Да-да-да-да-да, они сами.
Просто одни быстрее, другие медленнее. Это, кстати, я считаю, что одна из бед России, что она огромная. Вот на самом деле, если бы у нас была страна более компактная, я думаю, все проблемы бы решались тоже более компактно, понимаешь? А у нас, ввиду наших вот этих вот размеров и, соответственно, размером очень разного, разных людей, которые живут на этой огромной территории, да, очень разных и в культурном плане, и в национальном плане, там, ну, куча разных планов, и по уровню жизни, и по всему. То есть в этом плане мы, ну, я считаю, что как раз в этом тоже наша проблема, почему у нас все так всегда долго и мучительно иногда развивается. Зато, но тем не менее, то, потом, что ты сказал, это очевидно. Государство саморазрушится в такой ситуации.
Главное, чтобы мы сами не разрушились. Кстати, зато потом, вот из всех этих кризисных моментов российской истории, журналисты из журналистики, как раз-таки журналистики, появляется великая русская литература. И всегда золотой, серебряные века нашей прекрасной литературы были так или иначе связаны с кризисами, с саморазрушениями, с распадами государства. Но именно журналистика и литература осталась в памяти людей. Так что я
думаю, не только, Лёш, не только журналистика. Я считаю, что то, что было в конце 80-х, да, когда у нас разрушалось одно государство и рождалось новое, это во многом тоже, ну, скажем так, благодаря и именно потому, что журналисты, люди, которые, так сказать, журналисты, писатели, вообще вся интеллектуальный слой, да, так или иначе, который, кстати, был очень хорошо завязан именно на журналистику, вот особенно в конце 80-х, то благодаря этому, собственно, вырастало новое государство. Вот из-за этого именно, и с помощью этого.
Да, так да, что, да, да. Так что есть у нас надежда.
Я в плане, что мы, в общем, имеем какое-то значение. Нас все время хотят убедить в том, что журналист вообще это, так сказать, халуи, да, что мы ничего не решаем, никакого значения не имеем, но на самом деле, наверное, нельзя преувеличивать свое значение, ну и, наверное, и преуменьшать тоже не надо.
Ну, я хочу тебя процитировать под конец нашего сегодняшнего подкаста, но что-то героическое в этом, конечно, есть.
Да, это точно.
А все, основные темы на сегодня у нас исчерпаны. Предлагайте свои темы в комментариях. Это видео есть на Ютубе, это видео есть на нашем Фейсбуке, это видео есть на нашем сайте, но там нет комментариев. Слушайте, подписывайтесь, жмите колокольчики, вы все это прекрасно умеете и без наших подсказок.
Приходите к нам на вебинар.
И приходите к нам на вебинар, анонс на нашем сайте и в наших социальных сетях. Вебинар уже на следующей неделе.
28 апреля.
Да. Все, всем пока, увидимся.